Поскольку Магна-Карта – это более 60 статей, касающихся судебной системы, налоговой системы, политических свобод, церковных прав, я бы хотела попросить вас, чтобы вы обрисовали основной смысл Магна-Карты.
Тот человек, который сегодня, не будучи специалистом, начнет внимательно читать Магну-Карту и изучать события, которые предшествовали ей, причины ее подписания и так далее, будет страшно разочарован. Потому что почти каждый в западном мире, в англосаксонском мире знает, что Магна-Карта вместе с древнегреческими установлениями, с полисом так называемым, является источником современной демократии. И разговоры о Магне-Карте сейчас во время торжества, а торжества происходят пышные, и выставка в Британском музее, и королева участвует в них, и так далее, и так далее, и так далее. Все говорят о том, что вот ключевой базовый документ английской демократии, британской демократии, англосаксонского типа демократии и демократии во всем мире. Если внимательно начать читать этот документ, то действительно разочарование сразу наступает, точнее наступает непонимание. Там огромное количество статей, терминов и так далее, которые не имеют никакого отношения. Ни к сегодняшнему дню, ни к слову демократии. Кстати, слова демократии там, конечно же, нет. Магна-Карта является порождением баронской гражданской войны, которую крупные феодалы вели против короля Иоанна, в русской историографической традиции его называют Иоанном Безземельным, которая завершилась в 1215 году поражением Иоанна, и бароны заставили его подписать этот документ. Ну, казалось бы, это вынужденный документ, результат определенного стечения политических обстоятельств. Более того, через некоторое время Иоанн отказался выполнять ее, но, правда, довольно быстро умер, и документ остался нетронутым. И, собственно говоря, публикации в сегодняшней британской, ну, скажем так, специальной литературе, историографической или научно-популярной исторической литературе частично подходят вот под этот ключ ревизионизма. Мол, ну, это все легенда, что Магна-Карта – это основа демократии. Посмотрите, первое и прежде всего действие Великой Хартии Вольности распространялось на очень узкий круг людей в тогдашнем английском королевстве. Это правда, это в основном речь идет о сеньорах, то есть речь идет о феодалах, речь идет о аристократии и более-менее как бы их окружении. То есть ревизионисты в каком-то смысле правы. Но с другой стороны, та традиция британская, которая утверждает, что Великая Хартия Вольностей – это великий оплот английской, британской, американской и так далее демократии, они тоже правы. Потому что в Магне-Карте есть два главных принципа, которые до сих пор существуют и которые являются вместе с принципом народовластия, установленным в Древней Греции, базовыми принципами демократии. Первый – это неприкосновенность личности. Эта идея в Великой Хартии Вольности была выражена не очень сильно, но тем не менее она там получила определенное воплощение, что никто без соответствующего решения, там, в данном случае местного королевского суда и так далее, так далее, так далее, не может быть лишен жизни, свободы и имущества. Это очень важное достижение. Пусть тогда оно относилось, конечно же, прежде всего к баронам, то есть к крупным феодалам, которые вели войну с Иоанном Безземельным. Второй принцип, еще более важный, нет налогов без представительства. То есть фактически Магна-Карта утверждает, что если король собирает налоги с населения, а в данном случае он собирает, конечно же, прежде всего налоги с сеньоров и свободных крестьян и свободных горожан, то они, эти люди, которые платят налоги, должны иметь свой голос в решении того, на что эти деньги будут потрачены. Вот это исключительно важный принцип, который лежит в основе современной демократии англосаксонского типа. А их голос каким образом может быть учтен? Ну, прежде всего, представительство в парламенте. Таким образом, Магна-Карта лежит в основе, в базисе современного парламентаризма. И пусть настоящий английский парламент был созван только 40 там, с лишним лет спустя, после так называемых оксфордских провизий, в результате гражданской войны, которая была, тем не менее, юридическая основа для существования парламента была заложена.
Вы говорите в основном о Великобритании, однако Магна-Карта, она все-таки оказала влияние и на другие страны Европы, и даже не только Европы. Не могли бы вы остановиться вот на этом подробно?
В общем-то, можно сказать, что существует два типа демократии. Один тип демократии, который обычно называют англосаксонским, который основан на принципе самоуправления общин, и государство как некая комбинация или некая сумма набора самоуправляющихся общин. То есть, иными словами, каждый гражданин или каждый подданный такого государства прежде всего является членом своей общины, своего города, своего, там, я не знаю, деревни и так далее, и так далее. А уже в следующую очередь вот эта община является составной частью государства. И все это выражается посредством парламента, и индивидуальные права и свободы каждого отдельного человека значительно важнее, чем интересы, ну, скажем так, королевства или государства. Это англосаксонский принцип. В нем есть плюсы и в нем есть минусы, но, тем не менее, в западном мире это был первый и сейчас наиболее могущественный тип демократии. Очень важный пункт, касающийся неприкосновенности жилища и, прежде всего, личности, был подтвержден уже во второй половине 17 века, то же самое в Англии. Это так называемый знаменитый Habeas Corpus Act. И затем, конечно же, эти английские принципы перекочевали в английские же колонии в Северной Америке и вместе с теоретическим наследием теории полиса или практики древнегреческих полисов, древнегреческой демократии, легли в основу американского типа демократии, который на сегодняшний день, конечно же, является наиболее могущественной в мире. Любопытно, что в какой-то степени англосаксонский тип демократии прижился, например, отчасти в Федеративной Республике Германии.
Вернемся в Великобританию, поскольку на этой неделе начались торжества по случаю юбилея подписания Магнакарты. Запланировано довольно много различных мероприятий. Не могли бы вы обрисовать, что сейчас происходит в Британии, кто принимает участие в торжествах и на чем планируется сделать главный акцент?
Любые официальные торжества по большей части упускают смысл и содержание того, что празднуется. Поэтому я бы сразу выделил несколько уровней этого празднования. Один самый неинтересный, но в то же время самый бросающийся в глаза, это, конечно же, официальный уровень. Это и мероприятия с участием королевы Елизаветы, которые начались в понедельник и которые продлятся несколько дней. Участие Елизаветы II, то есть английской королевы, в празднование документа, который был силой извергнут из тогдашнего английского короля, это довольно любопытное и поучительное зрелище. Это, между прочим, показывает, что, ну, в каком-то смысле нынешняя британская монархия является результатом большого и комплексного примирения самых разнообразных политических, социальных, религиозных, этнических и так далее сил, и она является именно вот таким продуктом. Да, что подчеркивает официальные торжества. Это не торжества победы мятежников над королем, это не торжества победы короля над мятежниками, это торжество, по сути дела, нынешнего устройства вещей, которое в Британии, ну, как бы существует, и которым, ну, так сказать, могут быть рады, могут быть не рады, но оно объективно есть. Второй уровень, конечно же, это уровень, ну, скажем так, научно-популярный. И здесь я бы выделил, прежде всего, конечно, выставку, которая идет уже довольно давно. Это выставка в Британской библиотеке. Там можно без помех спокойно рассмотреть оригинал Магнакарты. Там прекрасный совершенно сопроводительный комментарий. Он достаточно популярный, достаточно простой, но в то же время фактологически исчерпывающий. Плюс к этому там реконструирован, естественно, исторический контекст того, что происходило, ну и прочее, прочее, прочее. Третий уровень – это уже уровень, собственно говоря, научный. И достаточно просто посмотреть на выпуск журнала History Today. Там как раз собраны самые разнообразные материалы – исторические, и юридические, и даже политические, которые позволяют даже человеку, не специалисту, понять, в чем дело с этой великой хартией вольностей. Я бы хотел еще, ну, как бы в завершении этого сюжета отметить очень важную вещь. Дело в том, что великая хартия вольностей, прежде всего, существует как актуально действующий закон до сегодняшнего дня. И это очень интересно. Очень мало найдется стран в этом мире, а может быть, их вообще больше нет, где среди действующего законодательства есть законы, написанные и положения, написанные, скажем, в начале 13 века. Это результат того, что британское законодательство строится по прецедентному принципу, а не по принципу существования уголовного и процессуального кодексов. Ну, то есть Магнакарта, хоть она выглядит архаичной и совершенно нерелевантной сегодняшнему дню, тем не менее она действует. Второе обстоятельство – это то, что Магнакарта – это один из немногих документов, которые действительно объединяют сегодня практически все британское общество. Консерваторы, либористы, либерал-демократы, UKIP, кто угодно, люди разных национальностей. Все равно среди них нельзя найти людей или партии, которые выступали бы против Магнакарты или критиковали бы ее, говорили, что это роковое, как бы, явление в истории государства. Таких просто нет. Таким образом, Магнакарта – это не только очень важный юридический документ, это не только документ невероятно важности международного значения, это еще на локальном британском уровне то, что объединяет по-настоящему общество. Ну, по крайней мере, ту часть общества, которая вообще знает о существовании Магнакарты,